Это Парашат Ваешев, да, сейчас у нас Парашат Ваешев. Если тебе, да, сначала. Ваешев Яаков, Берец Мегуряви, Берец Кнан, да, и, значит, сел, как это, осел, как перевести, Ваешев, Ваешев, значит, поселился. Яаков поселился, не совсем поселился, Ваешев осел, дословный перевод, имеется в виду, стал жить, да? Проживание, в принципе, Ваешев – это проживание постоянное, да? Ваешев Яаков, и, значит, стал жить, как бы, Яаков в земле Мегуреавив, там, где жили его отцы, в земле Кнанской, да? Так это. И здесь, значит, интересная вещь. Во-первых, Раши приводит такую вещь. Что это значит, Ваешев, да? Говорит Раши, Бикеш Яаков Ваешев Бешива, хотел, значит так, Раши приводит такую вещь, что вот хотел Яаков, что нам здесь Тора говорит, что хотел Яаков сидеть сидеть, то есть жить шальва это в спокойствии, да, а Мара Кадош Барху, известно Раши, да, сказал ему Кадош Барху, ло даян лицадики маши митукан лаем люлям аба, недостаточно праведникам, что им предназначено в следующем мире, но они еще хотят сидеть в спокойствии в этом мире. Что имеет в виду Раши здесь? Недостаточно им жить в спокойствии в следующем мире, значит, им предназначено это, они хотят здесь жить спокойно. Так это вроде бы получается, что Яаков захотел сидеть спокойно, вот здесь, да, осел спокойно. И тогда, говорит ему, к нему как бы претензия, что это значит, спокойно ты будешь жить в следующем мире, Баулям Аба, в следующем мире, а в этом мире нет спокойствия. Это, в принципе, говорит здесь нам, да, Раши, к нему была как бы какая-то претензия. Это несколько непонятная вещь, что это значит. Во-первых, по-простому можно объяснить такую вещь, что у него были, вся его жизнь были страдания. У него было, сначала была история с... И так это Хазаль приводит, мудрецы действительно приводят, что у него были разные страдания, что было... сначала была проблема с Исавом, прямо в животе у матери они воевали, потом вышел, он его преследовал, хотел его убить, потом была история с Лаваном, что там тот хотел его обмануть и тоже хотел уничтожить, в принципе, его, все его потомство, а потом была идея с Диной, вся история с Диной, и сейчас он приехал в Эрец Исраэль, значит, прошел, сейчас закончилась эта история с Диной, все, что было, и он, значит, приходит, значит, и думает, все, сейчас он будет спокоен, говорит ему Кадош Барух Ху, нет, так, сразу же ты хочешь сесть спокойно, так это не получится, и сразу же возникла на нем проблема, с ним проблема с Йосефом, то Йосеф был продан в рабство, и тогда он уже 22 года его не видел, и не было у него пророчества, и целая история сама по себе очень тяжелая. Получается, как бы говорит ему здесь это, ты хотел здесь сесть спокойно, это не получится, да? То есть, что значит спокойствие для Яакова имеется в виду? Ясно, что у него всегда было только служение Творцу, но в спокойствии в смысле, что у него не будет таких вот страданий, которые были до сих пор, говорит, все равно будет. Почему? Да? Почему у него так должно быть? Это то, что Кадош Барух Ху говорит, почему это так. Одно из объяснений, это сказано, что есть, для чего приходит страдание человеку? Для чего? А иногда, да, есть в принципе несколько, почему происходят, да, проблемы у человека в разных ситуациях. Есть несколько смыслов. Один смысл это то, что... Ну, как мы знаем, это приходит человеку, чтобы его наказание за какие-то его проблемы, да? Ну, на самом деле, наказание, как такового, мы знаем, тоже нет. Кадош Барух Ху не делает наказания в этом мире. Все наказания, которые приходят в этом мире, они приходят, чтобы исправить его. То есть дать ему какую-то помощь, чтобы что-то исправилось. Хорошо. Иной раз бывает, это, в принципе, идея вот это страданий, дать ему какую-то возможность исправиться или совершенствоваться, потому что страдание – это некоторая тяжелая ситуация. Что такое страдание? Есть какая-то ситуация особая, в которой проверяется, как человек себя поведет. И вот это, вот в этой проверке он как бы совершенствуется в каком-то смысле в своем духовном плане. Это идея работы как бы в этом мире. Есть другая вещь, есть одна удивительная вещь, что сказано в Хазаль, что у праведников есть праведникам, что они не заслужили никаких страданий. Но все равно Кадош Бараху посылает ему страдания. Почему? Потому что это называется Исурим Шлява. Страдание от любви. Что такое страдание от любви? Как уже можно понять такую вещь? Кадош Бараху посылает праведникам страдание от любви. Что значит? Да, что значит любви? Говорится так, что на самом деле он как бы, да, ему праведник, он себя ведет так, как он себя ведет. Ему полагается награда в следующем мире. По-простому мы говорим, что значит награда, как-нибудь разберем. Но ему полагается так по-простому награда в следующем мире. Приходит он, значит, да, Кадош Баруху хочет дать ему еще больше награду, потому что он праведник. Хочет дать ему еще больше награду, чем то, что полагается по его поступкам. И тогда он его ставит в некоторую экстремальную ситуацию, назовем так, что в такой ситуации он еще больше заслужит, получает больше заслуги, еще большую награду получает. Это называется Исурим Шалява. Посылает ему страдания для чего? Для того, чтобы дать ему возможность заслужить еще больше. Да? Это по-простому то, что можно здесь объяснить. Но здесь есть Клиякар, тоже один из комментаторов, дает несколько и еще один момент, еще некоторые ракурсы, чтобы понять здесь эту вещь. Как он говорит? Он здесь задает вопрос. Если мы так посмотрим, что здесь написано, как написано? «Ваеши Яаков Баэрес Мигуре Авир», да? «И сидел, значит, Яаков, осел Яаков в земле Мигуре Авир». Мигурей, что такое Мигурей? Тоже жить, да? Воящий бы это поселиться, и лягур это тоже жить и поселиться, правильно? Какая разница между ними? Говорит Клиякар, должно было быть написано либо воящий в Яаков Берец Ишуэявив, то есть либо Ваягар Яаков Берец Мегуреявив. То есть нужно было использовать два этих, и одно и то же слово. Либо надо было сказать, что он поселился в земле, где поселились его отцы, либо надо было сказать, что он проживал, что это лягур, стал жить в стране, где проживали его отцы. Почему здесь с одной стороны написано, он поселился, то есть и первое слово используется воещем, осел, а потом сказано лягур, жил. Да, стал жить. Почему это так? И он объясняет эту вещь. В принципе, какая разница между двумя этими словами? Ваеши ваягур. Какая разница? Ягур, гур, лягур. И, в принципе, это было Ицхак еще сказано. Гур барыцазы. Да, до этого. Живи в этой земле. Живи в этой земле. Что значит лягур? Лягур это от слова гер. Гер, то есть имеется в виду изгнанник. Есть два вида проживания. Есть проживание как бы по-простому на земле. Человек живет в каком-то месте, он живет как житель этой земли, гражданин, назовем так, тушавут, так же называется сегодня это, да? Израхут, да, тушавут. Он живет здесь, потому что это его проживание, место его проживания, как часть, как хозяин этой земли, скажем, как то, что ему это принадлежит. А лягур – это тоже проживание, но другое, это как гер. Гер – это значит чужой, чужестранец, да, чужестранец, или тот, кто приехал на время, на временное жительство, да, лягур на временное жительство. Получается здесь такая вещь, что Яаков, он решил жить постоянно в том месте, где его отцы жили временно. Это то, что написано в пасуке, да, пришел сидеть, осел в земле, где жили его отцы. Но они жили временно, лягур, а он, значит, жить постоянно. И тогда говорит ему Кадош Бараху, нет, так это не пойдет. Ты здесь как бы претензия к нему, что ты, твои отцы здесь жили временно, а ты, значит, пришел жить постоянно. О чем сказано здесь? И говорит Клиякар более того, что на самом деле здесь вообще не сказано про землю. Про ту землю, которая это. Почему? Потому что если было бы сказано про землю, что вот на этой земле как он должен был жить, как постоянный житель или как временный житель, это уже было до этого было сказано. Сказано в земле Кнаанской. В земле Кнаанской это не была его земля и так или иначе. Он там был гер. Как было сказано до этого, Авраам, он был гер, вытушав. Он был и гер, и тушав, да? Да, значит, он, в принципе, эта земля кнаанская, значит, она уже, в принципе, не его, он там пришелец, это понятно. Так зачем ему надо говорить, то есть, когда это было еще с Ицхаком, было сказано ему, живи в этой земле, Гурбара Цазе, то есть живи временно. Что надо ему говорить, живи временно, ведь это сейчас не его земля, как бы, он там другой народ живет, что значит живи временно, имеется в виду, он так знал, что надо жить временно, да, что это проживает временно, объясняет то, что на самом деле то, что ему было сказано не про саму землю, а про этот мир. В этом мире человек приходит в этот мир жить временно, как гер, а не приходит как тушав, чтобы жить постоянно это, да? Это же Клея Карл, мы хотим этот момент разобрать сегодня, да? Но что это значит? Да.
Клея Карл, что это такое?
Один из комментаторов Тора, очень популярный, известный. Спасибо. Да, прям Микреев Далот называется. Да, и то есть, говорит, что это значит, что здесь Яаков пришел жить, да, то как бы претензия как бы была к Яакову в том, что он пришел жить в этом мире. Ему говорят, в этом мире мы не живем. А что происходит, что мы в этом мире, то есть еврейский народ не живет. А что? Лягур, как гер, как изгнанник. Ясно, что насчет Яакова здесь это претензия, это вопрос. Не то, чтобы действительно Яаков, что он, да, что он как бы пришел жить и отдыхать, и веселиться в этом мире, это не так. Явно, что все его понятие, это было служение Творцу только. Но имеется в виду, что видно где-то в какой-то мысли, где-то в глубине мысли была идея, как говорит нам Раши, что у него больше не будет страданий в этом смысле, то есть он сможет служить Творцу спокойно, то есть... Не будет, уже все страдания прошли, а сейчас этого не будет, и в этом смысле, в каком-то смысле это имеется в виду, что он будет жить, да, есть понятие жизни в этом мире, и это ему говорит, и то, что Раши говорит, что на самом деле не будет у тебя здесь такой жизни спокойной все равно, это не место спокойствия, не место это, да, но это в принципе говорит, мы, и это говорит Клеокар. Теперь, а вопрос у нас, что это значит, мы хотим эту вещь понять, что это значит. Что это за вот это вот проживание временное или проживание постоянное в мире природы? В принципе, чтобы понять это, мы пытаемся войти в некоторую аллегорию, да? На самом деле у человека, человек живет, мы знаем, все люди живут, да? Человек живет, мы знаем, как человек живет, да? И в процессе жизни человека есть как минимум два состояния. Одно состояние, когда он находится в состоянии сосредоточения. Он сейчас думает, он что-то решает какую-то задачу, что-то хочет сделать, что-то должен выполнить. Он напрягает все свои мысли, весь свой интеллект, пытается найти решение какой-то проблемы, сделать что-то, построить что-то, создать какую-то вещь и так далее. Как мы это состояние называем? Человек работает в данный момент, да? Правильно, что человек приходит на работу, он тоже должен работать, должен думать, что он делает. Он должен думать, направлять себя, знать, что он делает. Есть другое состояние, что человек отдыхает. Что значит человек отдыхает? Он не напрягается, как это в состоянии расслабления, да? Не напрягается. У него мысли, он тоже думает. У него тоже есть мысли, это правильно, да? Но мысли не пролетают так в голове. То одна мысль, потом другая, какие-то картинки мысли у него появляются в голове. Там еще что-то, ощущения, разные представления и так далее, и так далее. Это то, что у человека, да, это состояние его, состояние отдыха. Два состояния есть у человека. И вот нечто похожее на это требует у нас Тора. Да, и приходит нам и говорит так, что человек, человек у него, он должен, да, как-то мы говорим, служение Творцу. Как мы называем служение Творцу?
Авода.
Авода Ташем. Работа Творцу, да, работа Творцу. Так мы называем словом Авода, то есть это служение. То есть, что нам говорится о служении Творцу? Что в этом служении Творцу это работа. Человек приходит в этот мир для работы. Что такое работа? Мы, может быть, до сих пор не понимали, что такое работа, то, что сказано Авода Ташем. Что именно? Это напряжение мысли, напряжение разума. Как это мы, где мы это видим? Откуда, что человек должен делать? Какую работу он должен выполнять?
Изучение.
Для этого у нас есть Шулхан Арух. Шулхан Арух, правильно? Шулхан Арух приводится все детали прямо с самого начала, как только он проснулся, что он должен делать. Он сразу должен подумать, что он должен подумать. Как человек только открыл глаза, говорит Шулхан Арух, должен сказать «Модэ ани лифанейха мэлэха», да? благодарен я перед тобой и так далее, это он должен сделать некоторое усилие воли. Не просто он подумал, сейчас проснулся, сейчас мечтает о чем-то, как иной раз бывает, да? А он должен сразу собраться. Должен сразу собраться, должен сразу взять себя в руки, и он сейчас в служении Творцу. Прям как только открывает глаза. И дальше, и весь распорядок дня у него записан точно, со всеми подробностями, должен на это, и должен на это, и должен на это, и потом там есть еще и всякие вопросы, и жизненные, и те, и другие, Шулхан Арух, весь тот, кто посмотрит и так далее, да? То есть, получается, это работа, это Авадат Ашем, служение Творцу. То есть, что оно требует от человека? Это состояние сосредоточения. Это когда разум человека работает, не находится в спокойствии. Никогда просто так летает что-то в мысли, вот это, да? Ну, мы когда смотрим на человека, обычно как это, да? Мы не можем быть в таком состоянии постоянно, но бывает в каком-то, да, вот какие-то... В жизненных ситуациях от нас требуется вот этого сосредоточения. И вот эта вот идея сосредоточения, это идея жизни. Это, в принципе, идея того, да, это идея работы, работы, и это, в принципе, сама по себе жизнь. Это то, что мы называем жизнью. Потому что, когда человек просто отдыхает, и, значит, пролетают у него там всякие мысли и так далее... Это как тигр. Тигр тоже сидит там, у него там разные и так далее. Мы это не называем жизнью. Кажется странно, почему? Что это такое? Вот эти вот два состояния интересны, да? Что на самом деле, вот это вот состояние собранности, если мы посмотрим дальше, в самом, то же самое Шулхан Арух, в самом начале, что он пишет? С чего начинается Шулхан Арух? Если вы откроете, один раз посмотрите, да? Начинается он с пасука. Пасука из Теилим. Из Теилим то, что говорит царь Давид. Царь Давид. Шавите ашемлина где тамид. Что такое шавите ашемлина где тамид? Поставил я Творца пред собою всегда. Это что это, да? С этого начинается Шулхан Арух. То есть... В принципе, что значит поставил я пред собою Творца, поставил я Творца перед собою? Когда человек отдыхает, у него перед ним нет Творца. Это значит собраться и значит думать об этом. Напрягать мысли, напрягать свои внутренние, да, внутренние силы. Это идея, это то, что требует Творец от еврея. Дальше, здесь у меня есть Хаядам. Хаядам тоже один из... приводит книга «Укороченный Шулхан Арух», и он там приводит объяснение на это. Что это значит? Говорит так, что «Мицва асэмина Тора, ши ядам дабук тамид бамкшафтоба акадош баруху». То есть, что мицва, обязанность человека, что он должен быть прилеплен в мысли своей кадош баруху. И спрашивает, разве можно быть, разве может человек быть прилепнут в жизни, да, в мысли, как это делается? Эля роце ломар ши дабек тамид бамшавтобо. Макшавтобо, то есть, что должен прилепить свою мысль к нему, и это называется шавити ашемлина гитамид. Он объясняет, что это такое, поставь Творца перед собою, это значит, как его ставят перед собою? В мысли. Прилепить его в мысли, прилепиться к Творцу. Что значит прилепиться к Творцу в мысли? Как прилепляется к Творцу? Как можно прилепиться к Творцу? Как можно прилепиться к Творцу? В мысли, как прилепляются мысли? Имеется в виду, что всегда то, что как раз ту идею, которую мы сказали, что человек должен думать о том, чем он занимается, для чего он родился, что ему нужно, что он должен делать. Его обязанность в мире, это, в принципе, идея данности, это начинается с Шулхан Арух. Ты хочешь служить Творцу, первое, что ты должен делать, должен подумать о том, что ты должен, что ты обязан. Да? Это значит, и я прилепляюсь к мысли, значит, человек идет это в жизни, у него есть разные ситуации и так далее, проходит, и он И прилепиться, это значит, мы обычно не, как мы обычно занимаемся своими делами и делаем разные дела, и не помним ни Творца, ничего, и только в каких-то ситуациях вдруг. Ну вот как-то в какой-то, человек, в какой-то ситуации человек пробуждается и подумает, что я должен делать, что я, вот что я должен сделать в этом, это значит, он в каком-то смысле уже прилепляется к Творцу. Это значит, мысли он, да, значит, мысли начинает действовать, его мысль начинает работать в этом направлении, что я должен. Вот эта вот идея напряжения мысли, вы выполнение этом, действие, вот выполнение вот его роли, которую он, это то, что напрягается и думает, как это сделать, правильно или неправильно, хорошо я повел себя, плохо я повел себя, должен был так или должен был так, или идея, как я должен воспитать своих детей, как я должен вести себя дома, как с женой, как с этим, как правильно по закону Торы. Когда человек занят этой мыслью, он как бы прилепился к Творцу. В принципе, это процесс у человека, да, начинает, когда человек начинает, первое, приходит вообще, человек живет себе, жизнь такая хорошая, приятная, все хорошо, но его что-то, один вопрос его не дает покоя. Какой? А зачем все это? Какой смысл? Где истина? Зачем? И есть такие люди, мы знаем, достаточно, да, которые находятся в поиске истины. А как правильно? А что надо? Как, куда, что делать, что правильно. И тогда человек ищет, он идет в разные религии, в разные кружки, в разные, хочет найти что, для чего, где истина. Она ему не дает покоя. Это, в принципе, работа внутри мысли человека, почему и зачем, и что я хочу, и что я должен. Что я, да, он, и в какой-то момент он приходит к Торе и понимает, что это истина, и понимает, что так надо жить правильно и так далее. И тогда начинается другая вещь, ну, похоже на это тоже, на другом уровне. Теперь он думает, если я правильно себя повел, начинает бороться с Ецерара, с разными своими плохими желаниями, стремлениями. Перебороть это надо, справиться с этим и так далее. Как с этим сделать, как перебороть, как сделать, как это? И тогда снова в мысли он работает над этим. И дальше он приходит, начинает учиться, заниматься Торой и так далее. И тогда он, значит, от него требуется, что он всегда должен быть занят, да, изучением Торы. Когда он этим занимается, он как бы приближается к Творцу. Это идея прилепления. К прилеплению, когда человек находится в состоянии сосредоточения над тем самым смыслом, зачем и почему он это. И вот эту вот ситуацию сосредоточения мы называем как бы жизнью. Это жизнь, в общем-то. Потому что остальное это просто существование. Человек как тигр, который там, да, наблюдает, смотрит за миром и так далее. Идея это. А вот это вот жизнь. Теперь, и придет кто-то, скажет, подожди, как это работает? Что на самом деле, если это так, то тогда, в общем-то, да, да, и мы здесь скажем, вот это вот была здесь, как бы, вот это здесь разница, что человек тот, который, вот как мы сказали, прилеплен к Творцу в этом смысле, работает всегда внутри своей, да, внутри своего сознания над тем, как правильно себя вести, как хорошо, как делать правильно и так далее, мы про него говорим, что он в этом мире является гером, то есть временным жителем или изгнанником, не чужим. Почему? Потому что, Потому что наоборот, как это наоборот? Когда человек находится в состоянии отдыха, расслабления, все хорошо, он живет, он тогда живет в этом мире. Он существует, все хорошо, проходит разные картинки, там смотрит разные фильмы, там какие-то интересные, все приятные, и все наслаждение, удовольствие, и даже удовольствие, назовем, кто-то называет это духовными разными удовольствиями и так далее, он там искусство любит, еще что-то, видит какие-то картинки, эмоционально очень красивые, очень приятные, очень фильмы там какие-то или еще что-то. Он и так это, он входит, да, входит в какой-то мир эмоций, да, в мир эмоциональный, что он там живет вот в это, вот как это все приятно и хорошо. Это, в принципе, мы говорим, что находится в мире природы, и это жизнь постоянная, да, вот это вот и то шавут, он сейчас пребывает в жизни, он живет, да, живет этим миром, приходит, но другая ситуация. Когда же человек работает над собой, чтобы перебороть себя, чтобы привести себя к совершенству, как раз таки наоборот. Получается, что этот мир, он не основной для него. У него сейчас его идея, он ее хочет осуществить. Этот мир, все, что происходит здесь, это всего лишь орудие. Или какое-то, да, как это, арена, где происходит его действие. Вот он сейчас попал в такую ситуацию, что он должен сделать? Как правильно? Он сейчас работает над этим миром. Он хочет его исправить, хочет его создать, что-то придумать, что-то сделать, что-то исправить, что-то сделать лучше. Он работает в нем, он не живет в нем, он над ним работает. Это другая ситуация. В такой ситуации он не житель этого мира, он как бы пришелец в этот мир.
Пользователь,
он пользуется, этот мир это как орудие. А тот мир, в котором его мысль, это мир жизни. То есть мир мысли, это мир жизни, мир ощущений, включая все эмоциональные человека, ощущения человека, даже те, которые положительные, и отрицательные, и положительные, это телесность, мир телесности. Когда он находится в этом состоянии эмоционального наслаждения этим миром, он, в принципе, находится в этом мире, в мире телесности. Он в нем живет. Когда же он находится в том состоянии, что он работает над собой, то есть работает над этим миром, то это называется, что он сейчас живет в другом мире. А в этом времени, в этом мире он только временный. Приходим, а обычно человек скажет, подожди, кто же так? Есть человек, что он иногда так. Иногда так, обычно люди, как? Иногда он пробуждается, у него есть духовный подъем, он сейчас решил, я сейчас, вот сегодня я буду человеком, я знаю, как правильно вести, я буду вести себя правильно и так далее. Так в тот момент он как бы выходит в другой мир. Потом снова, значит, да, оставим, это есть время свободное, сейчас я немного отдохну для себя. Это как это в разных религиях так построено, да, что там у них что, он приходит какой-то этот, значит, он сейчас помолился, это значит для Бога. А потом я живу для себя. Да? А потом, значит, я живу. Но Тора требует от человека, чтобы вся его жизнь была такая, да, служение, да, это идея в состоянии сосредоточения, как должно быть. И кто-то придет и скажет, подожди, если это так, то на самом деле мы же видим в мире природы тоже такое. Например, ученый какой-нибудь, инженер, у него же тоже такие же состояния. С одной стороны, он где-то отдыхает, а с другой стороны, он работает. Правильно, работает, это работа мысли. Работа мысли, он что-то хочет построить, создать, сделать и так далее, да, вкладывает в это. Но это все равно относится к миру телесности, он не выходит из мира телесности. Почему это? И здесь глубокая идея, чтобы это понять. Это правильно, что есть там идея мысли. Мыслящее существо, как всякий человек, существо мыслящее. Да, и это. Но вопрос, откуда исходит эта мысль? В чем идея этой мысли? Что на самом деле, если мы посмотрим хорошо на мир, не раз мы где-то там объясняли в разных лекциях, посмотрим на этот мир, да, и что мы говорим? Тот, кто создает в этом мире, он действующее лицо. Он сейчас работает, да, создает что-то новое, делает что-то новое. Например, как мы сказали, человек работает над собой, перебарывает свои плохие качества, он изменил себя, он что-то создал, какую-то новую действительность, сейчас себя создал, нового. Придет кто-то и скажет, смотри, человек создал машину, он тоже создал что-то новое. Да? И в каком-то смысле, что это? Если мы посмотрим хорошо, что на самом деле в мире природы и нет источника действия, нет создания. То есть нет создателя. Посмотрим хорошо на мир природы, в природе нет создателя. То есть нет действующего лица, кроме двух. Один это человек, а другой это творец. Да? Почему? Посмотрим там, знаю, птичка делает гнездо. Она сделала что-то? Она ничего не сделала. Кто сделал? Да, тот, кто вложил закон, кто руководит законами природы, у него есть инстинкты и так далее, она не делает, потому что она напрягалась в мысли и думала, и создавала, и предлагала, и как-то разбирали эту вещь. Если бы действительно это было ее решение, то она лучше бы сделала себе дом в Тель-Авиве, чем какое-то гнездышко. Подумала бы лучше немножко и что-нибудь другое построила бы. Но она делает только то, что она делает. Почему? Потому что это сила природы, которая не она сама. Она не может действовать. Если мы посмотрим, в природе нет ни одного, никакого явления, которое бы действовало само по себе. Любое явление, оно всегда вызывается чем-то. И вот тот, кто его вызывает, он действует. А если тот, кто его вызывает, скажем, тоже какое-то природное явление, ну, оно тоже вызывается кем-то и так далее. То есть в природе мы не можем найти какой-то природный объект, который вызывает и никем не вызывается. То есть, что он является источником действия, из него исходит действие, что он создает. Нет такого. Он может передать действие, но не может создать действие, не может начать делать что-то. Поэтому, в принципе, а где же находится источник действия? Откуда все начинается? Где? Явно не начинается в мире природы. Вот там, где он начинается, мы обычно вот так по-простому называли это миром причин. Миром источником, да, мир, где начинается. То есть есть причина. Причина – это то, что вызывает и никем не вызывается. А следствие – это то, что вызывается или передает действие дальше. Но оно само по себе не это. А тут та причина, которая она обязательно есть. Так все мы понимаем хорошо. И поскольку она есть, оно является источником действия. И она сама причина в природе не находится. Понятно, что если найдем такое действие, такое явление в природе, какой-то объект, который вызывает и никем не вызывается, то есть источник действия, это чудо. Не может быть по всем законам природы. Получается, что оно вот эта вот причина не находится в мире природы. Где она находится? Не принципиально. Мы эту действительность называем духовной действительностью. Вот ту, откуда все начинается. Ее мы называем духовной действительностью. Теперь, где, если посмотреть это лучше на человека, у человека тоже, в принципе, он создает что-либо. Создает что-либо у него. Кто там создатель? Кто-то придет, скажет, мозг создатель. В мозге там происходят разные реакции, которые приводят и так далее. Но все эти реакции, все действия, которые там происходят, тоже природные действия. И они сами по себе не могут быть источником, потому что кто-то их вызвал. Не может ни одна реакция, ни электрическая, то, что происходит в головном мозге, ни химическая, она не может начаться сама по себе, потому что она так решила. Кто-то ее вызвал. Как тот же самый ученый в лаборатории хочет, чтобы была какая-то реакция, он делает определенные условия, каким-то образом ее вызывает, создает ее. Она сама по себе не работает. Чем мозг отличается от какого-то раствора в какой-то лаборатории? Ну, немножко сложнее, но то же самое мясо, та же самая плоть, та же самая действительность. И поэтому она тоже не может сама по себе сделать. Значит, кто-то ее вызывает. Где это находится вызов? Откуда приходит вызов? Мы не сможем это измерить, проверить и показать, в смысле сфотографировать, потому что это не относится к природе. Все, что мы можем увидеть, сфотографировать только то, что в мире природы, в мире следствия. А там мы не можем увидеть или сфотографировать, или показать. Но понять мы можем. Откуда приходит действие? Откуда? Из мысли человека. Когда человек начинает действие, когда человек начинает что-то, у него мысли, план, желание, стремление, там он напрягается в мысли, он хочет что-то сделать, он думает так, думает иначе. В какой-то момент он решил сделать какое-то действие, и тогда начинают происходить все реакции в мозге, в организме, в руке там, и так далее, нервы передают, мышцы сокращаются и так далее. Но вот это вот начало этому действия, этого мысли. Не будем разбирать, где точно оно находится, это понятие, где его место. Но, в принципе, это источник действия, мысль. Поэтому, может быть, на этом примере скажем, что тот самый мир причин, откуда все начинается, назовем его миром мысли. Миром мысли, что человек, он может что-то создать. Где это создание начинается? Не в мире природы. Не может быть по сути. То есть простой разум человека, каждый подумать тут не может. Оно начинается в мысли. Мысль оттуда, оно является источником действия. Если так, где источник действия для той самой птички, которая сделала это гнездышко? кто? Тот, кто вызывает ее инстинкты и вызывает ее это, что? И если, скажем, по аналогии, назовем это тоже в каком-то смысле миром мысли для природы. Что как бы природа тоже как человек, и есть как бы мир мысли в каком-то смысле. Тот, который вызывает, тот, то самое... Совокупность причин, которая вызывает все, что происходит здесь. И вот, эта идея мира, мира мысли. И когда человек что-либо создает, действует, в принципе, начинается все оттуда. Только тогда, значит, только что, это действие. Когда это действие, когда это... И вот человек решил в какой-то момент, что он хочет исправить себя, сделать что-то, хороший поступок, он делает то самое действие. Оно начинается с мысли. Там, где он сосредотачивается, там, где он думает и так далее. Кто-то придет и скажет, подожди, что на самом деле тот же самый инженер то же самое делает. Правильно, в каком-то смысле. Но оно исходит из другого места. Там же мысли. Почему? Потому что источник действия, он в конце концов... Источник, почему он это делает? Потому что это потребность этого мира. Телесности. Зачем нужна машина, чтобы было хорошо ездить? Зачем нужен инструмент, чтобы было удобно, чтобы было приятно, чтобы было хорошо? И, несомненно, положительная вещь. Но источник здесь, то есть причина этому, в конце концов, она начинается с этого мира. А то, что Тора требует от человека, для чего он выполняет заповеди? Для чего? Нет никакого смысла в природе, для чего нужны эти заповеди. Нет причины в мире для заповедей. От заповедей не как это некоторые хотели сказать, да, есть такие люди, которые говорят, там, для чего, например, кашрут нельзя, нужен кашер, потому что иначе это полезно, иначе это вредно, если не кушать кашер, не кашер, это не вредно, это глупости. Естественно, это не так, что Творец хоть беспокоился о здоровье евреев, а о здоровье других людей не беспокоился, им, значит, можно кушать свинью, а евреям нельзя, потому что, чтобы это более полезно и так далее. Да, ясно, что это не так. То есть смысл всех действий человека, заповедей Торы, она, смысл их не находится в мире, от них нет никакой пользы в мире природы. Когда кто-то придет и спрашивает, подожди, а зачем нужно выполнять заповеди? Зачем? Какой вопрос? Да, что, зачем надо выполнять заповеди? Ну, что он отвечает? Что он ожидает? Какое-то он ожидает получить? Для чего? Какую пользу в мире это приносит? Ответ ему, что в принципе вопрос был неправильный. Что на самом деле, ну и в принципе два ответа. Первый ответ говорит простую вещь, что на самом деле это нет никакого смысла для мицвот. То есть, почему нет смысла? Потому что нет никакого смысла в мире природы. В природе не нужно мицвот. Человек то, что делает для природы, это не нужно. Это простой ответ. А какой же смысл тогда мицвот? Есть более сложный ответ, более глубокий ответ, что на самом деле вот это вот его действие, на самом деле вопрос был неправильный. Нельзя так спрашивать, какую пользу, какой смысл у заповеди, то есть какую пользу заповеди приносит в этом мире. Вопрос был, должен быть противоположный, обратный. Для чего был, для какой заповеди сделана эта природа? Вот этот вот камень, вот это вот дерево, вот это вот тигр, для чего он был создан? Какую заповедь можно с ним выполнить? То есть нет смысла в заповеди для природы, но есть смысл природы для заповеди. То есть как раз таки наоборот, мир природы был сделан для заповеди, чтобы можно было выполнить, а не заповедь была для того, чтобы улучшить мир природы как бы в каком-то смысле. Здесь прямо противоположно. И поэтому... когда человек делает, да, поэтому выполнение заповедей, это значит, это идея создания чего-то нового, то, что не начинается в этом мире, создание, придание формам материи, да, это создание чего-то нового, чего не было в природе, не могло бы быть без него никоим образом. То есть это в принципе воздействие из мира мысли на мир природы, из того самого мира духовного, на мир природы. Это действие. Но когда тот самый инженер делает ту самую машину, на самом деле действие, оно начинается в мире природы и заканчивается в мире природы. Ясно, что он использует свой разум. Мы сейчас попытаемся понять, что за разум тоже, если это, да? Но тем не менее, это относится к телесности. Поэтому все его действие относится к телесности. И само создание действия он, в принципе, ничего не изменил. Он изменил форму в природе, это правильно, он создал новую форму, придал форму. Есть такая возможность у человека, правильно, создать, то есть все осталось то же самое, только формула, форма поменялась. Это, в принципе, создать машину, создать какую-то вещь. Но правильно, но она тем самым не выполнила, она еще, ее нужно использовать для чего-то. Вот это вот использование, это уже действие, это уже настоящее действие. Да. Я этому просто подвинул одно к другому, поставил одно к другому. Вопрос, как я буду это использовать? Для хорошего или для плохого? Если использую для хорошего, то здесь я начинаю действие уже над этим миром по-настоящему. Он только подготовил это действие, он сделал машину, что сейчас вопрос, что ты будешь с ней делать. Может быть хорошее, а может быть плохое. Вот это вот, там начинается действие из того самого мира, из того мира духовного. И вот этот мир духовный, это мир мысли, мир разума в принципе, мир разума. И мы называем это понятие нишома, нишама, душа. Это то, что называется душа. Здесь кто-то придет и спросит, подожди, но даже тот самый инженер, когда он делает какое-то действие, он же тоже пользуется разумом. Разве этот разум не относится к той самой нишоме, к тому самому этому? В каком-то смысле, может быть да, может быть нет. На самом деле нет. Почему? Какова разница между разумом Торы, между разумом еврея, когда он делает действие заповеди, выполняет митсу, и между разумом того инженера, который создает какую-то новую машину. Есть разница или нет? В чем разница? На самом деле, если мы посмотрим хорошо, надо смотреть глубже. Человека, душа человека, как мы это разбирали один раз, состоит из трех вещей. Да? Нефиш, рух, нишама. Да? Если вот в тех рамках, которые мы только что сказали, объяснить это, то это так. Нефиш это духовная вещь. Что значит духовная? Не материально, не там, где мир действия. А мир как бы причин. Но это совокупность причин для физиологии организма человека. Это связано с телом человека. Нефеш. Руах это выше, находится как бы, ну назовем условно выше, ниже, потому что духовность это по-другому понятие выше и ниже. Выше, и оно имеет в виду идею, оно ответственно за эмоциональное поведение человека. Руах. Руах это эмоция, да, оно не совсем телесное. Но на самом деле относится к телесности, то есть телесность, которая не совсем ощущаема, на уровне чуть выше. Это значит, это различные причины для эмоционального поведения человека, как он себя ведет, как он это, да, его, потому что на самом деле поведение человека, оно обычное, навсегда, в принципе, эмоционально, да, это эмоции, они толкают человека, они, в принципе, толкают человека, эмоции. Есть другая сторона у человека выше этого, называется нешама. Вот эта нешама, она связана с разумом. Это настоящий разум, который откуда приходит действие. Только что разум сам по себе, тот самый разум, не делает действия сам по себе, потому что человек, он тот, который, это рух, это эмоциональность, это человек. Человек, по сути, это эмоциональность. Как может разум вести, воздействовать на человека, чтобы он сделал какое-то действие? Это воздействует на его эмоциональность. Это когда человек один раз понял какую-то идею. Он прочитал какую-то идею. Прочитал, и хорошо, и пошел дальше. А иной раз он прочитал, и вдруг понял, и он загорелся этой идеей. Вот это загорелся, это он пробудился эмоционально. И тогда он начинает делать что-либо. Только после того, что он этим загорелся, это его эмоциональность. То есть получается, что тот самый разум, это то самое знание, которое находится очень-очень высоко, оно вошло в него, хотя какая-то искра вошла внутрь него самого, что внутрь него, это внутрь его эмоциональности, что это, в принципе, сам человек. И она пробуждает у него действие. С другой стороны, может быть, прямо противоположно. Из нефиш, то есть из телесности, прийти возбуждение к действию человека. Приходят различные позывы телесные, и они пробуждают у человека разные потребности, желания и так далее. И они тоже пробуждают его эмоциональность. Они пробуждают, говорят, вот я хочу это, я люблю это, мне нравится это. Он загорается различными телесными интересами. Он тогда идет и хочет. Тогда он делает действие. И в первом случае это действие хорошее, это то, что он, да, то, что он должен делать. А второе это действие телесное, оно обычно плохое, это обычно хорошее. И там внутри эмоциональности человека происходит борьба, война между позывами со стороны разума и позывами со стороны телесности. И вся работа человека находится именно там, что из них переборет. эмоциональность, которая приходит с позиции разума, то есть то, что он пробудился, загорелся знанием. И он сейчас хочет сделать настоящее действие, или то, что у него пробудились разные желания, к разным не буду приводить к чему, и тогда он тогда забывает про разум, это неинтересно, он сейчас хочет, он хочет это. Те телесные, что от него требуют? Отдыха. Да? Чтобы мне было приятно, хорошо, чтобы я не должен напрягаться мыслью. Это прежде всего. Телесность, что требует от человека? Что я хочу? Я хочу, как, лежать на солнце, загорать на море, где-то там сидеть. Это то, что человек хочет. Хочу наслаждения, хочу спокойствия. Спокойствие, правильно, как вы сказали. Хочу спокойствия, хочу, чтобы мне никто не мешал. Хочу. Я вообще не хочу этого. И прежде всего, я первое, что я делаю, я отталкиваю угрызение совести, что, может быть, я не прав, да? Отталкиваю, что я отталкиваю? Я отталкиваю разум. Отталкиваю пробуждение вот той же эмоциональности с позиции разума. Это я не хочу, не обращая на это внимания. Или же наоборот, пробуждается, и это перебарывает именно вот эту силу. Получается, что там происходит вся война и вся борьба. Вот именно в этой области, в области эмоциональной. Теперь, когда мы смотрим на эту сторону руах эмоциональной, это сторона, это в принципе человека, это часть нишома человека. Вся нишома человека, душа человека разделяется на три вещи, как мы сказали. Нефиш, телесность, эмоциональность, это руах, это эмоциональность. И разум, это нишома. Но каждый из них тоже разделяется на три. И поэтому в той эмоциональности есть тоже три. Есть телесность в эмоциональности, есть эмоциональность в эмоциональности, и есть разум в эмоциональности. Но, да, и вот тот самый разум, который в эмоциональности, он не разум сам по себе. Он только разум в рамках эмоциональности. И вот этот вот разумом, именно этим разумом пользуется человек, когда занимается обыденными делами этого мира. То есть, в принципе, это относится к телесности. Это есть способность мыслить, он может мыслить, может решать задачи. Этим разумом он может решать задачи, он может делать разные действия, очень умные, да, сложные, делать различные расчеты. Но этот разум не относится к духовности. Этот разум не тот самый разум, про который мы говорим. Он ничего не меняет в мире. Он что-то делает, что он делает, подготавливает мир к действию. Настоящим, как скажем, сделал машину, подготовил ее к тому, чтобы теперь включился разум и сделал либо хорошее, либо отключился, сделал, и это произошло само по себе, делает плохое и так далее. Это, в принципе, идея. Да? И, то есть получается тот самый разум, да, который, вот этот разум, который да, там в мире природы, он, конечно, существует, несомненно, но он на самом деле это другой разум. Когда мы говорим о разуме, имеем в виду другое. Это разум, который делает воздействие на мир, меняет его, использует его как орудие для определенной цели, ведет его к чему-либо. И этот разум связан с понятием морали. Понятие морали связано, оно именно имеет в виду, то есть морали Торы, да, что Тора говорит, так надо, и так, так можно, так нельзя, так правильно, так неправильно и так далее. Для чего ты это делаешь? Нет никакого смысла для природы. Я это делаю для нишамы, не для природы. Я беру эту природу и использую ее для чего-то. Это идея морали твоя. Что такое мораль, как мы говорим? Мораль – это истина. Это некоторая объективная истина, которой я хочу себя подчинить. Это идея морали. Здесь мы входим в еще один спор. Которые приходят разные обратно с разными, видите, это много, с разными атеистами и так далее. И приходят и говорят, что у вас за мораль? Это у нас мораль. У нас есть мораль. Или говорят, есть, которые говорят, и у нас есть мораль. Или есть, которые говорят, именно у нас есть мораль, а у вас нет морали. Я и с двумя точками зрения встречался. Один говорит, это есть и у нас тоже есть мораль. Почему? Мы хотим быть добрыми, хотим быть хорошими, правильно себя вести, быть к людям и так далее, и так далее. Это морально. А вы там какие-то там, я не знаю, там жертвоприношения приносите. Какая мораль здесь есть вообще в этих жертвоприношениях? Или придется сказать, наоборот, у вас нет никакой морали. Нет, одна женщина так говорит. Какая-то это мораль называется. Морально это вести себя хорошо, добро и так далее. А вы что? Вы же не хотите вести их добро и хорошо. Что вы не хотите делать добро людям. Что вы хотите? Вы хотите служить Творцу, делать то, что Он делает. Такая мораль – это когда хорошо вести к людям и так далее. Это да. Не случайно у них, кроме как поведение к людям, больше ни в чем морали нет. А у нас, естественно, понятие морали не только поведение к людям. Есть поведение к людям, это одна из сторон морали. Как называется? Мицвот бен адам лехаверо, между человеком и человеком. А есть мицвот между человеком и Творцом. Так вот, основная мораль – это между человеком и Творцом. Между человеком и человеком – это тоже между человеком и Творцом. Потому что вопрос, почему я должен хорошо относиться к другому человеку? Может быть, я не хочу. Может, мне не нравится. Он мне не нравится. И вообще никто. И так далее. А тогда говорит, ну, мне Творец приказал. И тогда я делаю хорошо другому, почему что Творец это приказал. Мне кто-то приводил пример, вон собака, ты знаешь, собака, какие хорошие вещи она делает. Иной раз собака нас спасает, жертвует собой и так далее, делает разные вещи. Можешь себе предположить такую вот, как это, да, как она себя ведет? Объясняю простую вещь, есть разница. Какая разница? Правильно, иной раз у собаки можно увидеть, я слышал истории просто удивительные, то, что собаки вытворяли, да, и так посмотришь просто, ну, да, но есть разница, какая разница? Он это сделает тому, кого он любит. Собака сделает тому, кого она любит. Того, кого она любит, она не спасет его от сна. А еврей, когда от него требуется, у меня было два друга, один религиозный, он, ну, два этих, да, он терпеть друг друга не могли. Но когда один из них оказывается в тяжелой ситуации, второй обязательно идет ему, делает ему всякую помощь. Спрашивает, за почему ты ему делаешь. Так я его не люблю. Ну, у меня же есть заповедь, это еврей, попал в беду. Я его должен. Заповедь этот, я действую. Да? Это принципиальная разница. Собака никогда не сделает такое действие. Поэтому мы приходим, объясняем идею морали, в чем заключается суть морали. Суть морали не... Да, что значит, какой морали они говорят? Они говорят о морали эмоциональном действии. То есть, в принципе, что это значит? Я хочу быть хорошим человеком. Нужно хорошо относиться к людям. Почему нужно относиться хорошо к людям? А может быть, плохо. Это плохо относиться. То есть, как мы относимся к этому понятию? Что это значит, приходит человек, надо хорошо относиться к людям? Я не говорю о тех людях, которые только об этом говорят. А действуют уже по-другому. Это понятно, это отдельная вещь, что само по себе человек говорит, надо хорошо относиться и так далее. Но когда его лично коснется, и когда он должен пожертвовать самим собой, посмотреть, как он себя поведет. Ну, отдельно, но несомненно, среди всех них есть люди, которые искренне поведут себя хорошо даже в такой ситуации. Допустим. И вот приходит, значит, человек и говорит, значит, почему я должен вести? Я хочу делать добро людям. Почему? Потому что это морально. Это не относится к морали. Почему? Это не относится к морали. А к чему это относится? Это твоя эмоциональность. То есть есть люди, если у человека есть эмоции, хорошие и плохие. Есть плохие эмоции, хоть... Если человек рождается с набором эмоций, с набором качеств, назовем это качествами, хорошими качествами, плохими качествами. Это создает плохие качества, создают плохие эмоции. Хорошие качества создают хорошие эмоции. И вот такой человек, он родился и все прочее. У него есть хорошие эмоции, хорошие качества. Он не любит крови. Не любит, когда кому-то плохо. Он не делает. И он приходит, видит, кому-то тяжело, и он ему помогает. Это положительное действие или нет? Несомненно, положительное действие. Но это не действие морали, а действие эмоции. Это действие эмоциональное. Он повел, потому что у него есть такая эмоция. Такое качество. Родился бы он с другим качеством. Или другие люди, которые с этим не рождаются. Как ты ему объяснишь? А я не люблю, а мне не хочется. Я вообще не хочу ему помогать. А мораль? Какая мораль? У нее это так, эти хорошие люди, а эти плохие люди. Про что они говорят? То есть те люди, которые родились. Вот он родился таким хорошо, а не родился таким, так не такой. А Тора, что требует от человека? Либо у тебя есть это моральные, эти положительные качества, либо у тебя их нет. Ты должен это делать. Их, если у тебя нет, ты должен их воспитывать. Воспитывать, значит, создать внутри себя того, что не было. Того, с чем ты не родился. Вот то, что с чем не родился, ты это создаешь. А тот, который повел себя в соответствии с этим, ничего не создал. Он просто повел себя по своей эмоции. То есть мы, на самом деле поведение в соответствии с моральными, и поведение в соответствии с положительными эмоциями не называется моральным поведением. Называется эмоциональным поведением. Ясно, что хорошо, когда человек ведет себя по положительных эмоциях. Нет сомнений, мы это приветствуем. Только моралью это не называем. Что это мораль? Мораль – это когда человек следует объективной истине. это мораль. Мораль не когда он действует, поведение морали это не поведение эмоционально. Оно может быть эмоционально тоже в каком-то смысле, но это не поведение эмоционально, это поведение в соответствии с разумом, поведение разумное. Это когда он разумом решает, что так надо делать. Может быть, иной раз совпадает его эмоциональное отношение к этому с тем, что от него требует разум, это хорошо, там у него нет испытаний. Там, в принципе, это легко для него. Но в той ситуации, где его мораль, где его эмоция противоречит его морали, его разуму, вот там он проверяется, как он себя поведет. И там, где эмоции плохие, там, где эмоции хорошие, там мы не говорим о морали. Человек повел себя так, потому что даже он религиозный, он не повел, потому что Творец ему приказал, потому что у него такая эмоциональность добрая. Но когда он сталкивается с ситуацией, где его эмоциональность говорит ему противоположное, говорит ему «сделай плохо», «не делай так», «я хочу для себя выгоду», «что я должен о нем беспокоиться» и так далее, и так далее. И вот когда он находится в такой ситуации, тогда вопрос, как он себя поведет. И тогда это поведение не должно быть эмоциональным, а должно быть разумным с позиции разума. Какого разума? То есть самой объективной истины, которая вне него. И вот если он прилепляется к этой объективной истине и действует в соответствии с разумом против своих эмоций, отрицательных в данном случае, то тогда мы говорим его поведение моральным. Это называется моральное поведение. А когда он ведет себя в соответствии с хорошими эмоциями, это хорошо, но это не моральное поведение. Это понятно, этот принцип. Поэтому это, да, и это то, что... Это то, что мы говорим здесь о поведении, да, поведение, да, разница в понятиях морали. Поэтому в мире природы, в мире у людей нерелигиозных нет морали в принципе. Есть, да, есть поведение эмоциональное, хорошее или плохое, есть люди хорошие, люди плохие. То есть имеется в виду с хорошими качествами, с плохими качествами. Но каждый человек, у него есть и то, и другое, какой-то пропорции. Что-то больше, что хуже, неважно, религиозный, нерелигиозный, каждый есть. Вопрос, что он с этим делает. Да, это понятно. Поэтому, когда мы говорим это так, то получается здесь, возвращаемся обратно, с какой позиции действует тот самый человек, который, тот самый инженер, где он берет эту вещь? Тот самый рух, эмоциональность человека, в ней есть также разум внутренний. Но это не тот разум, который, да, находится выше и дает объективную истину. Это тот разум в рамках эмоций, то есть в мире эмоций. То есть имеется в виду делать разные расчеты, очень способный, математика, физика, там делать разные это. Это технический разум, так нас называют. Но настоящий разум это тот, который требует от человека подчинить себя объективной истине. Это называется разумом. Да, человек разумный, как мы говорили не раз, человек разумный не тот, кто разумно думает, человек разумный тот, кто разумно себя ведет. Это видно. Да, это идет от природы. Поэтому есть вот тот самый разум, он также идет от природы. Да, это понятно, он также от природы. Эмоционально, да. Он в смысле, он вычисляет, он все прекрасно делает, может быть большим профессором. Но если он никогда не работал над собой с точки зрения перебороть свои плохие качества, подчинить себя той самой объективной истине, которую он осознал тем самым разумом, который в нешоме, а не в рохе, то тогда он остается на уровне телесности. Он находится в мире телесности, он живет в мире телесности, там он создает, там он и так далее. И он не создает ничего нового, потому что все, что он новое создает, это только подготовка орудия, не более того. Новое создать, это только повести себя с позиции морали, то есть самое настоящее. Тогда он создает что-то новое. Тогда он источник действия. А до этого, а вне этого, он не источник действия. А что он? Он выполняет, его эмоциональность действует. Да, эмоциональность работает, и поэтому создаются работы, включая тот технический разум, который внутри, несмотря на то, что там мы видим, как будто бы есть действие это. Но, как мы сказали обратно, оно действует всегда только подготовке орудий, а не направлению, а не, да, и использование его для того или другого, да, для добра или для зла. Поэтому всегда идея разума, она связана только с понятием добра и зла. Человек может быть не очень способный в смысле вычислений, но если он ведет себя с этой позиции, с позиции разума высшего, то тогда мы его называем разумным человеком. Это. И вот теперь человек тот, который ведет тебя только с позиции вот этой эмоциональной, в рамках этого руха и все, вот эта вот эмоциональность, не более того, мы говорим, что он живет в телесности, он сейчас живет в мире природы. скажем, это не совсем природа, эмоциональность. Да, эмоциональность – природа. Она не та природа вот, физическая, которую мы видим через ощущения. Но это тоже природа, телесность, так мы ее и называем, так мы к ней относимся. И потому что на самом деле вся телесная действительность человека находится в его эмоциях. Что там в эмоциях? Это разные. Там есть мысли тоже. Мысли. Это все рисунки, это все картинки, это все, что он себе представляет. Это там он находится в момент, когда он отдыхает, как мы говорили. Человек в состоянии отдыха, расслабления. Что? У него сейчас жизнь эмоциональная. Сейчас там все у него крутится, разные картинки, одна за другой, вспоминает кого-то, кто-то ему сделал так, кто-то сделал хорошо, кто-то сделал плохо, вдруг вспомнил про это, вспомнил про это. Он не напрягается, не делает действий. Не делай действия. Может быть, он напрягается, потому что думает, как я ему отвечу, он меня рассердил, я его рассержу, и я сейчас ему отвечу, иду, начинает. Но это не называется рассуждение, это не называется сосредоточенность. Это тоже относится к понятию отдыха, но с противоположной стороны. Да, человек как бы напрягает свой разум, но это не называется напрягать тот самый разум. Когда он начинает напрягать свой разум, это когда он решает, что ему... Где он прав, а где нет. Как ему вести себя правильно, хорошо, правильно. Где истина, где ложь.
Как не злиться.
Где найти истину. В принципе, найди истину. Найти поиск истины. Мы всегда об этом говорим. Даже когда человек ничего не знает, он сейчас ищет, где истина, он находится в поиске истины. Даже когда он знает, пришел к выводу, что Тора – это истина, надо вести себя по законам истины. Он оказывается в ситуации, у него возникает вопрос, как себя правильно вести. Это тоже поиск истины. Это всегда поиск истины. Поиск истины – это всегда войти в тот самый разум, спросить, что я должен делать, что правильно. Что значит поиск истины? Не поиск истины в смысле это, да, как эта обезьяна построена, или как этот, да, там, тигр кушает, и какие у него там процессы происходят в желудке. Не это поиск истины. Поиск истины – это что мне делать, как правильно себя повести в каждой ситуации. Когда у меня есть знание Торы, тогда у меня есть перенос Шулхан Арух, есть и разные действия, вот так и так и так, но каждая ситуация не похожа никогда ни на одну ситуацию Шулхан Арух, и надо уметь найти правильное решение. И обратно я нахожусь в поиске. Всегда находимся в поиске. Это, и это требует напряжения, на это сил. И это называется служение Творцу, это Авудат Ашем, работа. Да, это в принципе работа Авудат Ашем. Служение. И вот это то, что требует Шулхан Арух. Это значит поставить пред собой. И это называется, что тогда он не живет в этом мире, а он живет в мире нешомы. Да, в мире мысли. В мире разума. Там он сейчас находится. Там его решение, там его я как бы. Где я? Когда же он от этого отходит, он начинает просто отдыхать и жить, его я находится в эмоциях. Я наслаждаюсь, я удивляюсь, мне интересно, мне приятно, мне красиво и так далее, и так далее. Его я переходит на другой уровень. Но когда это, да, ну, значит, когда он собирается с мыслями, его я сейчас находится в другом мире, в другой действительности. Она уже не находится в телесности, а находится в духовном мире. И вот это вот понятие мы говорим, что это значит. Это называется, да... И когда он живет в этом мире, не наслаждается в этом мире, живет вы и своей эмоциональной жизнью в состоянии отдыха наслаждается, это мы называем, что он сейчас живет постоянно, в постоянстве, живет в мире природы. А когда он собрался с мыслями и решил выяснить для себя, что правильно, как себя повести, какое истинное действие, какова истина, вот сейчас мы говорим, что он в принципе сам он живет в другом мире, а здесь он пришелец. То есть сюда он пришел, вот ему оказалась эта ситуация, он сейчас с этой ситуацией должен решить, что он должен с ней делать, как себя вести. Он пришел в этот мир только вот для этой ситуации, чтобы из нее как-то сделать какой-то вывод, сделать какое-то решение. Он сейчас гер. Это два состояния, тушав и гер. Да, тушав, вопрос, тушав, то есть житель, ты можешь быть в мире телесности или в мире разума. Или можешь быть гером и там, да, быть изгнанным, да, как это, чужеродцем, и там. Приходит нам здесь Тора и говорит, что от еврея требуется, чтобы он не был жителем этого мира, мира природы. То есть, просто живет и наслаждается этим миром. Кто это живет, наслаждается? Тигр живет, наслаждается. Лев живет, наслаждается. А человек, он не должен наслаждаться этим миром. Он должен над этими работать. Это он источник действия. Он должен быть источником действия. Должен что-то делать. И тогда в таком состоянии он находится в этом мире как гер. Как изгнанник, как пришелец. Это в принципе то, что это. Да, в каком-то, посередине к Иакову была претензия, что то, что он подумал, что сейчас с ним не будет больше уже, вот все его страдания прошли сейчас. И сейчас, значит, с ним не будет страданий, как бы ощутил какую-то, вот, да, возможно, что он сейчас вот хотя бы с этой точки зрения будет жить спокойно в этом мире. Это была к нему претензия. То есть ты что, ты хочешь жить в этом мире? Что значит не будет страданий? Да? У тебя еще большая задача пред тобой есть, потому что страдания дадут. Это что такое все эти страдания, как мы сказали? Это новая ситуация, где он создает новую действительность. Страдания это боль, это в принципе, он оказывается некоторой критической, экстремальной ситуации, где с ней, а сейчас от него что-то решается, он должен что-то сделать, он должен что-то, да. И это мы видим, как еврейские мудрецы относились к идее страдания. Они приходили во время страданий, что они делали? Они проклинали Творца, прославляли Творца. Да, самые разные, самые это. Почему? Потому что он понимал вот эту именно вещь. Что мне это пришло, для чего мне это пришло? Для чего-то, чтобы сделать какое-то это, да, вот. Именно вот в этой критической ситуации, как я себя поведу. Это основная вещь, да. И это то, что, да, это то, что требуется от человека. Да, здесь я хотел бы еще один некоторый момент. Мы, в принципе, здесь входим в некоторую тему очень интересную, на самом деле, да. Я не раз это, да, мы разбирали с разных сторон. Есть претензия определенная к евреям. Есть некоторые, которые приходят и говорят, что вот евреи, они утверждают, что народы мира, они животные. Да? Знаете, известная претензия и так далее. И находят на это какие-то ссылки, где можно понять, подумать вот таким... Кахамо, да, с Исхаком, Шмаэль, да, Элезе, Амаду Мели Хамор, народ похожий на ослов, и так далее. Есть вот это, мы, в принципе, здесь вот касаемся вот этого момента, потому что я хочу это объяснить. Я, в принципе, не раз разбирал идею антисемитизма, на чем это построено, как это, и так далее. Одна из претензий, мы вот недавно разбирали идею, тоже другая претензия к еврейскому народу, что евреи, вся религия, еврейская религия, это религия расизма. Почему? Потому что они считают себя, евреи считают себя богоизбранными, правильно? Избранный народ. Бог их избрал. Это разве не расизм? То есть все остальные ниже, а они выше. Мы это там объяснили, я вкратце это повернусь, потому что это связано с этим, да? Вкратце мы там объяснили, что это на самом деле неправильно. Почему? Потому что такое расизм? Расизм... да, расист, что он говорит? Он говорит, что я внутри, как по природе своей, другое существо. Поскольку я более высшее существо по своей природе, у меня качества хорошие, да, вот мы такие, да, родился в телесности своей выше, чем другие люди. Люди более низкие в смысле телесности, да, по своим качествам, по своей природе. Поэтому у меня есть обязанности, а у меня есть права, а у них есть обязанности, поэтому они должны мне служить. Это, в принципе, идея расизма. Евреи что приходят и говорят? Евреи говорят, что, во-первых, говорят, что он, да, в смысле качеств мы не лучше других. Как у всех есть хорошие и плохие качества, так у нас есть хорошие и плохие качества. Только что на нас есть обязанность. На нас есть обязанность их исправить, на нас есть обязанность работать над ними, от нас требует Творец. Теперь, поскольку, и мы богоизбранные, в чем смысле богоизбранные? Что от нас зависит, то есть мы были созданы в этом мире именно для того, чтобы, да, чтобы выполнить ту роль, для которой Творец создал этот мир. Что значит выполнить ту роль, для которой Творец создал этот мир? По-простому, это работать над своими плохими качествами. Мы созданы такие же, как и другие люди, с хорошими и плохими качествами. Но от нас он требует, чтобы мы их исправили, чтобы мы тем самым выполнили основную роль, для чего был построен этот мир. Но другим народам нет этой претензии. То есть к ним нет претензий, от них нет требования, потому что они не были избраны, то есть не были избраны для этой роли. не были избраны для этой роли, поэтому к ним нет этой претензии. Получается, что евреи говорят, с одной стороны, с точки зрения телесной мы такие же, как все, а с точки зрения остального мы больше обязаны, у нас нет, да, мы обязаны, а другие не обязаны. То есть получается как бы противоположная вещь. Что расист говорит? Мы телесно лучше других, но и поэтому у нас права, а у них обязанности. А что еврей говорит? Что телесно мы такие же, как все, только на нас есть дополнительные обязанности, которые нет на других народах. В этом наша богоизбранность. Получается, что это не просто не расизм, а прямо противоположный расизм, прямо как-то антирасизм. Если посмотреть точно, то можно посмотреть как бы три вещи. Есть расист, который говорит, что он особенный, и у него права, а у всех обязанности. Есть, как это, не расист, как называется, да, которые говорят, что все равны, у всех одинаковые права, одинаковые обязанности, все люди. И есть евреи, которые говорят, что у евреев больше обязанностей, что у евреев есть обязанности, у тех есть только права, нет обязанностей. В каком-то смысле есть, там тоже у них какие-то обязанности, но в минимальной форме. Получается, что это как бы расизм, это плюс, да, тот, кто утверждает равенство, это как бы ноль расизма, а у евреев это минус расизм, прямо противоположность, да. Это, да. Теперь он приходит и говорит дальше, что приходят эти самые евреи и говорят, вот, что вот мы люди особенные, богоизбранные, это тоже, да, богоизбранные, это расизм, да? А другие, а что значит с остальными? Мы говорим, поскольку у нас есть эта роль особенная, да, которую мы должны выполнить в мире, другие не обязаны выполнить эту роль. А как к ним относиться? А кто они? Как это, да? В чем здесь суть? Что, да, у других роль, она вспомогательная. На самом деле, первоначально были созданы, которые были до Вавилонской башни. Тогда не было народов. Тогда были личности. Каждый человек, он был личность. Из него он мог взять на себя эту роль, выполнить эту роль, то есть для чего был построен мир. Но они не устояли в этом, и только Авраам один взял на себя. И тогда все его потомство взяло на себя эту, да, значит, пошло, оно выполняет ту самую роль, для которой был создан мир. А другие народы, после Вавилонской башни у них изменилась ихняя суть. Теперь они перестали относиться вот к сути мира, то есть не сами те люди первоначальные, которые были, они тоже могли быть как Авраам, но они не сделали это. Тогда ихнее потомство уже, оно имеет другой смысл. Смысл вспомогательный. Не в смысл основной для мира, а смысл вспомогательный. То есть они служат, они, да, ихняя роль вспомогательна для евреев. Либо иной раз как пряник, иной раз как палка. Или еще каким-то способом строить этот мир, создавать его, улучшать, чтобы можно было в нем что-то служить и так далее. А вдруг кто-то придет и скажет, подожди, это расизм, я хочу тоже быть богоизбранным. Ты хочешь взять на себя дополнительные обязанности? В принципе, у тебя есть такая возможность. А брат, такой расизм может быть, когда приходит человек и говорит, ты хочешь быть богоизбранным? Есть так много. Это ж только проблемы, обязанности. И тогда им дают возможности, если он хочет взять на себя это ярмо, это бремя Торы, пожалуйста, он может. То есть, сути расизма здесь нету. Но поскольку у них есть особая роль в еврейском народе, значит, есть какая-то разница в их духовной стороне тоже. Какая разница? В чем здесь смысл? Как мы сказали, действие человека, оно начинается в мире мысли. Не просто в мире мысли, а в мире разума. В мире нишомы, не тот разум, который мы говорили на уровне эмоций, а разум, который выше. Там начинается его действие. И оно, это действие, оно соответствует его роли. То есть там решается, какую роль он должен выполнить. Там решается, какие действия он обязан выполнить. Потому что объективная истина находится там. И она дает обязанности тому, другому и третьему. Поэтому тот, на ком возложена особая обязанность, у него эта система вот этой нишомы там в разуме, она другая. Она построена таким образом, чтобы выполнить основную роль. Тот, кто эту основную роль не выполняет, у него это понятие нишомы, оно другое. Оно несет в себе, там тоже есть понятие объективной истины. Поэтому народы мира, они обязаны выполнять заповеди семь заповедей Ноха. Но это не основная, это другая. И поэтому, как мы говорим, вот эта вот ихняя нишома, она не находится в том самом месте. Она не есть та же самая. То же самое. А где она находится? Не будем входить в детали, но в принципе это относится к миру и к миру орудий. Что это мир орудий? Где это мир орудий? Это мир телесности. Это мир телесности. Потому что телесность, она построит орудие. А для кого? Для того самого разума, который делает действие. Поскольку они играют вспомогательную роль, то тогда ихняя нишома тоже относится к стороне мира, которая вспомогательна, не сторона мира, которая суть. В каком-то смысле мы могли бы нарисовать это таким образом, что если смотреть на весь мир как на человека, то тогда получается как бы тот, кто играет основную роль, это нишома у этого человека. Человека, его нишома определяет его суть. Так, да, у него есть тело, есть одежда, есть дом, в котором живет, есть двор вокруг него и так далее. Если мы посмотрим на весь мир с этой, вот в рамках этой аллегории, получается, что еврейский народ это как бы нишома, душа того самого человека. Еврейский народ, это да, там в принципе не совсем это, да, там есть также разделение. Те, которые, весь еврейский народ, он в конце концов тоже не полностью отличается от других народов мира. Почему? Потому что он тоже где-то живет, где-то выполняет заповеди, где-то и так далее, да? В каком-то смысле только тот, кто не только предназначен для основной цели, но и ее выполняет, это праведники. То, что про них сказано, шавите ашемлины гитамид. Тамид это всегда. Чем отличается праведник от... Праведник от обычного еврея, что еврей обращается к Творцу, к той самой идее иногда. А он постоянно, и то, что от него требуется, это, в принципе, то, что требовалось от Иакова, ты должен был постоянно быть только в этом мире гер. А еврей, иногда он гер, иногда он действительно, у него пробуждение духовное, а иногда он живет в этом мире, как и все остальные, как и тигры, как и так далее. Получается, что... Так вот это нишома, вот того самого человека в аллегории, это те самые праведники, которые играют основную роль. Еврейский народ – это как тело этого человека. Они как бы играют роль помощи еврейскому народу, праведникам. Из них выходят праведники. Они сами могут быть праведниками. У них есть такой потенциал и так далее. Народы мира – это как одежда этого человека. Там тигры, разные животные мира, все прочее вокруг, это как дом или как двор и так далее, и так далее. То есть можно смотреть таким образом. Получается, как бы вот это место народа мира находится в другом месте. Оно находится во внешней стороне мира, а не во внутренней стороне мира. Там, где решается вопрос, задача. Он, конечно, каждый может по своему желанию взять на себя особые обязанности и тоже войти в этот, да, как бы в центр того этого человека, в суть этого человека, в нишому его. Но это же его личное дело, если он захочет, но нет к нему к этой претензии, нет к этих обязанностей. И тогда приходим, если так, то тогда получается в каком-то смысле можно сказать, что еврей, да, его душа, его это, да, вот это вот, да, оно относится, он находится к духовной стороне мира, а не евреи относятся к телесной стороне мира. Кто относится к телесной стороне мира? Это различные звезды, камни и так далее. И человек тоже. Получается, кто-то скажет, что здесь и этот и не евреи, мы его относим к животному. Почему? Потому что телесная сторона – это сторона животного мира. Да, животного, как бы окружающего мира. Окружающий мир, он играет роль вспомогательную, животные играют роль вспомогательную, и народы мира играют роль вспомогательную. А евреи как бы играют основную роль. Поэтому есть принципиальная разница между евреем и неевреем. Кто-то придет и скажет, вот здесь вы считаете, что нееврей, он является животным. По сравнению с евреями, это как расисты, нацисты, я не знаю, что, как там они называют. Но на самом деле это не так. Мы-то не считаем народы мира животными. Почему? Потому что есть два мира. Есть мир, как мы сказали, да, есть суть мира, центр мира, как бы смысл мира. И есть то есть та суть, которая выполняет основную роль в мире, для этого она делает действующее лицо. А есть вспомогательная сторона. В этой вспомогательной стороне это весь мир. Это все звезды, все животные и так далее, и так далее. И не евреи тоже находятся в этом мире. Но в этом мире есть все. Есть же камни, есть звезды, камни, мухи, есть животные. Есть человек тоже. Человек – это не животное. Не про нееврея я говорю. Есть животное, а есть человек. Правильно, что и то, и другое находится в одной стороне телесности этого мира. В телесности этого мира. Не в духовности этого мира. В телесности этого мира. Но в телесности этого мира есть животные. И есть люди. И чем отличаются один от другого? Есть неодушевленное, есть живое, и есть мыслящее. Естественно, и тот самый человек, он мыслящее, и поэтому он отличается от животного. Принципиально. Поэтому, да, не, он не еврей. Еврей находится в другой плоскости совсем. Это то, что мы говорим. Но не еврей. Не является животным. Никогда не говорит, что он является животным. Наоборот. Он мыслящее существо, только находится в мире телесности. Кто-то назовет это же мире животного, это его личное дело. Но в принципе это то, что мы говорим. Кто действительно называет неевреев, людей, животными? Кто? Кто действительно считает их? Евреи не считают их животными, считают, что это есть животные. А есть люди, мыслящие. Кто считает и людей, и животными на самом деле? Ну, Дарвин. Кто сказал, что человек – это животное?
Да.
Кто сказал? Дарвин сказал. Эволюционисты сказали. Все они это говорят хором, все вместе, один за другим и так далее. Человек – это животное. Это обезьяна, которая немножко умнее обезьяны обычной. Мы что говорим? Что есть принципиальная разница между человеком и животным. Не имеем в виду только еврея. Естественно, когда говорим о разнице. В чем разница? В роли, естественно, есть разница, мыслящая, немыслящая и так далее. Есть там, никто есть какие-то заповеди определенные, 7 мецвот ног и так далее. Суть другая. То есть получается, если кто-то говорит, называет, считает, если у кого-то есть претензии, почему вы относите, да, не евреев к животным, приведи эти претензии Дарвину. Что ты к нам их приводишь? Мы здесь при чем? Это правильно, что мы считаем, что евреи относятся к другой плоскости. Плоскость не в мире телесном. Есть мир духовности, есть мир телесный. В мире телесном есть животные, растения и так далее. И есть люди, как и все. В конце концов, что люди сами говорят? Что в школе нас обучают? Что есть только мир природы и больше ничего. И в этом мире природы есть животные, есть люди, есть мухи, есть кто угодно. Что нас обучают? Про какой мир они говорят? Про мир телесности. Мы им говорим, есть даже мир духовности. Что они говорят? Нет никакого мира, есть только мир телесности. Так это то же, что мы и говорим. Есть мир духовности, только в нем находится суть еврейской души. А мир телесности, все остальное это мир телесности. То, о чем вы говорите, мир телесности. Он, конечно, есть, только не только он. И в этом мире телесности есть разница между человеком и между животным. А вы говорите, что это одно и то же, человек и животное. Да? Более, это понятно, эта вещь. Поэтому, да, мы сейчас это, да, это значит, да, и это принципиальная здесь разница. И здесь мы, и, да, еще один момент заметим, что приходит нам здесь, что нам Раши сказал на самом деле, что есть разница, что вот праведники хотят так-то и так-то, хотят спокойствия, но им это не получится, да. То есть, что он говорит, что есть требования от еврея, что он должен жить в мире духовности. То есть, он должен быть сосредоточением мысли, работать, да, быть в рамках того самого разума, который действует на этот мир. То есть разум имеется в виду объективная истина, которой он должен следовать. Это значит быть гером, изгнанником в этой, в мире природе. Но быть жителем там, в мире духовном. Одно непонятно в Раши. Вопрос, который я уже в нескольких местах это замечал. Раши говорит о праведниках. Причем здесь праведники? А что, все евреи не должны? В принципе, все евреи должны быть. Относиться к этому. Почему именно праведники? Да? Почему именно праведники? А евреи все остальные не должны? Все же евреи должны быть вот к этому. Но здесь, по всей видимости, разница. Это то, что мы говорим. Шавити Ашем, как то, что написано в Шулхан Арухе. Шулхан Арух. Шавити Ашем линегди тамид. Значит, поставил я Творца пред собой. Пред собой это сосредоточение разума. Всегда. в принципе, это особенность. Чем отличается праведник от простого человека, от простого еврея? Чем? Что еврей, у него есть время, он пробуждается, он просыпается, он хочет, он делает, а потом дела, работа, семья, жизнь, он снова где-то пробуждается и снова так далее. Но от человека, от еврея требуется, чтобы он был всегда. И вот это всегда, это единица. Это только единицы. И это мы знаем, что когда есть люди, всегда это удивительная вещь, кто может это. Даже представить себе невозможно, как может это. Это значит, любая жизнь, любое событие, которое в жизни, он всегда думает только о том, что я, как я. То есть рассчитывает с позиции разума, того самого разума, что правильно, что как нет. Вот почему это ко мне пришло. Тот друг говорит, ой, случайно что-то упало на меня, вот это меня разделило. А он всегда рассчитывает, зачем это пришло, какая цель от меня, он делает расчет, почему именно ко мне, почему именно в этот момент, почему на сейчас и так далее. И мы видим в примерах поведения еврейских мудрецов, как всегда, ты приходишь к ним с каким-то вопросом, вот пришла такая ситуация, а он дает тебе соответствие совершенно с другой точки зрения. Совершенно другое решение, чем ты думал. Почему? Что он делает расчет, почему это пришло именно к тебе, почему именно в этот момент, что именно и так далее, и так далее. Совершенно то, что мы обычно не берем во внимание. Эта идея быть всегда прилепной. Это мы знаем, еврейские мудрецы, что когда человек доходит до уровня высокого, он занимается Торой. И это его действие. И он должен заниматься ей всегда. Всегда, постоянно. С история про Бет-Йосеф. Бет-Йосеф, который написал Шулхан Арух, к нему приходил ангел обучать его Торы. Да, у многих праведников, у многих этих, да, раввинов была идея, что приходили ангелы, учили. Он даже книгу написал, его уроков с ними. Магит, есть, да, есть такая книга. Да, обучал его разные вопросы. И вот один раз он шел по дороге, и он, когда шел, он всегда занимался Торой, учил всегда. У него всегда постоянно мысли, это не важно, где бы он находился. Даже когда эти люди, даже когда они разговаривают с другими людьми, они как бы разделяют свое мышление на две части. Одна, значит, разговаривает, а другой он продолжает учиться. Требует больших сил, это естественно. И вот один раз он шел по улице. И, естественно, занимался, изучал и так далее. И тогда и он на мгновение отвлекся и посмотрел, было там дерево стояло. Какое красивое дерево. На одно мгновение. И продолжил дальше. За то, что он отвлекся там на одно мгновение, этот ангел перестал к нему приходить. Он потом держал пост 40 дней для того, чтобы снова, значит, это, 40 дней постился для того, чтобы это, да? Это, да, одна из известнейших историй. И да, почему? Это то, что, это называется тамид, это называется всегда, постоянно, да? Вот это вот именно для этого. Поэтому, да, про Вильнского Гаона тоже рассказывает, к нему тоже приходил ангел учиться с ним, но он не хотел с ним учиться, он хотел все своими силами. Без помощи. Он, значит, работал как это. И мы знаем, как они учились, как Вильнский Гаон учился. Он был это, да, маленькая свечка перед ним, и он сидел днем и ночью, сидел и занимался, закрывал окна, чтобы не было видно, не было света, только это, чтобы было полное сосредоточение только на книге. Он спал 2 часа в сутки, 3 раза по полчаса ночью и 1 раз полчаса после обеда. Брал кусочек хлеба, и так он его скамкивал, так проглатывал, и это была его еда. Это только, чтобы сказать, Беркат Амазон. И так сидел, люди трудно понять. Так это то, что мы должны сказать, что это разница. Есть как бы жизнь в этом мире, и есть быть гер в этом мире. Только праведник он тот, который гер постоянно в этом мире. Всегда. Вот эти вот особые люди. Кроме этого есть тигры, обезьяны. Что они живут в этом мире, ихнее проживание, они тушевают, они в этом мире, они наслаждаются, смотрят и так далее, и так далее. И так далее. Даже когда тот самый тигр грызет свою добычу или бежит за какой-то, он же тоже думает что-то, напрягается, напряжение другое. Это не то, да. И вот когда он это приходит, и то, и да, и человек, да, и, а есть посередине, есть люди, которые немножко там, немножко здесь. Иногда там, иногда здесь. Так те люди, те, которые относятся к миру орудий, к миру окружающему, то есть как орудия, для них это не сказано, что они являются. Они являются жителями этого мира. Тошавим.
Они сами являются орудиями.
Они сами, ну как всякие животные и так далее. Для чего они нужны? Для того, чтобы их использовать это. А праведники, они те, которые, они герим, они те, которые играют основную роль. И есть между ними посередине разные, он иногда орудие, Иногда он суть, скажем, тот же самый еврей. Иногда у него пробуждение, и тогда он делает здесь. Иногда он живет своей жизнью, и тогда он приходит к праведнику, спрашивает, что мне делать, дай мне броху. И тогда он является орудием для праведника, чтобы тот служил Творцу и дал ему благословение, и тем самым выполнил какую-то одну, один из моментов вот, в своей святой работе. Все, я до сих пор. Спасибо. Извиняюсь немножко. Thank you.